Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма святого мученика Власия в Старой Конюшенной Слободе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Никандр, сейчас очень много и часто по поводу и без повода говорят о традициях, о традиционных ценностях, о церковной традиции. Вот хотелось бы еще понять, церковная традиция – это что? Это некий свод правил, который спускается от священноначалия вниз – к пастве. Это что-то, что создается в ходе самой церковной жизни и на каком уровне? На приходском, на городском, на епархиальном, на уровне поместной церкви. Вообще, что такое церковная традиция и чем она отличается от церковного обычая?
Вот это да. Давайте начнем тогда с традиции. Традиция – это то, что отличает православную церковь, например, от протестантской. Да. Мы исповедуем и говорим о том, что у нас несколько источников знания. У нас есть Священное Писание и Святое Предание. Вот предание – это и есть традиция. Причем она есть общая для всей полноты Православной Церкви, например, это наследие Вселенских Соборов, скажем так, да, это общее для всех. А богослужебная традиция, она разная. Например, у греческой церкви одна традиция, хотя схожая с нами, у нас другая традиция. Поэтому традиция – это все то, что не закреплено в Священном Писании и либо основано на словах Священного Писания, но то, что определяет сущность, бытовую жизнь, все, как бы скажем, формирует тело церкви. Вот это все, можно сказать, традиция. Она совершенно может разниться в каких-то своих особенностях, на разных приходах. То есть традиция, она может возникать в семье, в жизни человека. Как любой православный христианин может сказать, а у меня есть традиция, что я там каждый год на Рождество езжу встречать, например, праздник.
Каждый
там,
год
в Калуге,
31 декабря,
да, мы другие скажут, что мы ходим в баню. Это прекрасная традиция. То есть традиция может быть человека, семьи, некой общности, прихода, епархиальные есть традиции. Когда это устраиваются крестные ходы, какие-то епархиальные праздники. Могут быть традиции, связанные с конкретной церковью, поместной, как вы сказали. Есть традиции, связанные со всем мировым православием. Поэтому они очень различны по своему характеру, по своему времени происхождения, по своему масштабу. Но все, что их отличает, это попытка выразить в своей обычной, обыденной жизни те основы веры, которые заложены в человека. Чем отличается традиция от обычая?
Ну вот я могу просто на примере сказать, что я имею в виду. Когда мы начинали, вот люди моего поколения начинали в 70-е, 80-е годы ходить в храм, нам очень многие вещи объясняли просто прихожане, потому что почерпнуть этот навык было неоткуда, семьи, как правило, были нерелигиозные, никто толком не знал, как встать, как перекреститься, поэтому обучались по ходу дела. И нам объясняли, что когда диакон идет с кадилом, кадит храм, то не нужно вертеться. Вот он мимо тебя проходит, ты полоборота к нему поклонился, и дальше ты стоишь, главная задача, ты стоишь лицом к алтарю. Мы это усвоили. Потом в 90-е годы, после того, как в церковь пришло колоссальное количество людей, и вот этот вот такой телеграфный способ передачи вот этого обычая, он не срабатывал. Сейчас, по крайней мере, в Москве, в какой храм вы не зайдете, вот идет диакон с кадилом, и весь храм за ним поворачивается, как подсолнух за солнцем. И никому не приходит в голову, а в чем смысл, собственно, вот этого вот поворота.
Ну, может, и приходит.
Ну, может быть. Но вот я говорю, что в моем представлении это обычай. А традиция – это то, о чем вы говорили перед этим.
Ну, не знаю. Я думаю, что кланяться диакону во время кождения Может быть, вы поможете мне. Я не чувствую какой-то особой разницы между словами традиция и обычай. Наверное, быть может, обычай — это какое-то устоявшееся событие, хотя тоже традиция. Я затрудняюсь сказать, но что касается диакона и поклонов, которые возникают у человека во время прохождения мимо него диакона, то на сегодняшний день есть две традиции: кланяться ему и остаться на месте, кто-то поворачивается. Конечно, поворачиваться смысла, быть может, особого нет, потому что это, ну, смотрится как-то не очень эстетично, что ли, когда все начинают вертеться в храме, как-то это странно. Но в некоторых местах и такая сложилась история, и ведь они, как правило, не говорят. То есть, если ты новенький и попал в эту общину, то ты просто видишь, как там-то, как делают все. Делают все. Это как есть обычай или традиция кланяться, как когда выносят чашу со святыми дарами перед причастием, когда священник делает поклон после освящения святых даров. И это делают все. Когда нужно, вот, например, не знаю, как это традиция или обычай, как правильно креститься перед иконой. Там, два раза до, один раз после, или один раз, или при входе в храм крестятся. Один раз перед входом в храм, заходишь в храм, три раза крестится на центр, направо и налево. Я не знаю, но есть как бы такая история, и она есть. Ее не надо догматизировать, и не надо искать какие-то дополнительных смыслов. Просто всякое это движение, оно сделано для того, чтобы человек не забыл совершить то или иное действие. То есть ты заходишь в храм, если бы ты не имел бы этого обычая или традиции креститься перед входом в храм, ты бы просто забегал бы туда и все. А так ты знаешь, что надо зайти и перекреститься. Это тебя останавливает, ты понимаешь, что ты заходишь в особое пространство, ты настраиваешься, или, по крайней мере, ты разделяешь свою жизнь до входа и после входа в храм. Поэтому традиция и обычаи, они нацелены на то, чтобы наполнить твою обычную жизнь вот этими высокими истинами, которые принес в жизнь этого мира Христос.
Ну, смотрите, у нашего известного богослова Владимира Лоцкого есть такая статья знаменитая «Предание и предания». И приблизительно, ну так, в моем упрощенном очень сильном пересказе, речь о том, что есть предание или традиция, которую можно писать с большой буквы в единственном числе, как источник нашей веры, вообще церковной жизни. Потому что у нас нет, ну, как вот Честертон писал прекрасно, Евангелие — это неаккуратный томик, который упал с неба на нас. Это жизнь людей, которая отразилась в тексте. Была жизнь до этого текста, жизнь церкви, до того, как Евангелие сформировались. Была жизнь многовековая после. Люди копили духовный опыт и передавали его следующим поколениям. Вот все это богатство церкви — это традиция, в которой мы живем. И это что-то очень глубокое, фундаментальное, то, что имеет отношение к нашему спасению, к самым-самым основам веры. И есть предания с маленькой буквы, то есть разные местные обычаи. Вот тут скорее вот разница между традицией и обычаем. То, что может быть так, а может быть по-другому. И то изменение чего не ведет нас к ереси или к отпадению от веры, или к каким-то большим греховным последствиям духовной жизни. А вот как этот... Но каждый раз, когда мы об этом говорим, возникает вопрос, а где эта грань? Потому что, вот знаете, я вот вспоминаю разговор с одним библеистом, его спрашивали, а вот если там человек будет сам читать Евангелие, что-то не так протрактует, ему потом скажут, там, что он неправ, обвинят его в ересе, на что этот библеист, священник и человек, много тем занимающийся, с горечью ответил: понимаете, к сожалению, если человек сам прочитает Евангелие там, без какого-то авторитетного комментария, что-то не так протрактует, ему ничего не скажут. А вот если он изменит какую-то вещь в обряде, вот не туда встанет, не той рукой передаст свечку, вот там он получит по полной. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что начнем с границы. Если бы граница была бы, то она была бы известна точно. Очень давно существует церковь, и очень много великих светил и умов жило в ней. И вообще, все, что касается границ, тема очень такая тонкая. Есть даже такое понятие, как границы церкви. Да? Где церковь проходит, где ее граница, чтобы понять, человек в церкви или вне церкви. Например, там, когда мы говорим о том, что приводим цитату священномученика Илариона Троицкого: «Вне церкви не спасение». А как понять, ты в церкви или не в церкви, где эта граница? И также и здесь, где граница между преданием большим и преданиями маленькими в виде традиций церковных обычаев, сложно называть. может быть, для конкретного человека или для конкретного возраста она может, ну, как бы перемещаться. Я не думаю, что это большая проблема в том, что она перемещающаяся граница. По поводу трактовки текста Священного Писания, то, конечно же, Евангелие нужно понимать, и нужно его мыслить в традиции. Опять же, например, есть традиция понимания Священного Писания. Эта традиция задана святыми отцами. У нас есть определенный целый корпус, есть сейчас даже современные мобильные приложения, где собраны все максимально известные толкование на Священное Писание. Ты читаешь, непонятный стих открываешь, а там тебе выдаются выкладки от святых отцов, что они думали по этому поводу. И ты видишь, как они мыслили, что они, в принципе, согласны. И ты понимаешь, что мыслить так же, как они, это мыслить в традиции. Мыслить не как они, это мыслить, значит, вне традиции. Вот это уже опасно, когда ты начинаешь в каких-то критически большом количестве случаев мыслить вне традиции. Потому что все же святые отцы, они перед тем, как написать толкование, они провели определенный образ жизни, который сделал возможным им этот текст понять, быть может, так, как Господь его понимал, или Господь им это открыл. Вот у меня вопрос о традиции. Скажем так, вот, например, сейчас часто можно слышать о том, что чем, допустим, прекрасен Афон? Тем, что это место, где никогда не прекращалась монашеская традиция. Да? Я, например, с этим не согласен. Почему я с этим не согласен? Потому что мы знаем из жизни преподобного Паисия Величковского, который закончил и учился в Киевской духовных школах, и потом пошел искать делателей Иисусовой молитвы. Пришел на Афон и весь...
И не нашел.
И пришлось ему опять что делать? Возвращаться к традиции святых отцов, открывать книги и пробовать жить так, как они учили. То есть... Ну, принято говорить, что, да, это не нарушалась монашеская традиция. То есть есть преемственность. Ты попадаешь в эту преемственность, тебе объясняют, как свою жизнь устроить так, чтобы она была максимально эффективна для достижения цели монашеского призвания твоего. Поэтому очень много традиций. Традиция святых отцов, традиция монашества, традиция нахождения, исповедания там, веры в Господа. Да? Огромное количество традиций. И... Жить в традиции безопасней. Когда ты знаешь, что ты живешь так, как мыслят все остальные люди, и тебя, допустим, это не смущает, что ты не то чтобы как некий индивидуум, да, а что ты вот мыслишь, как все люди, которые думали об этом, то это, конечно, безопаснее. Нету, ну, меньше вероятность совершить ошибку. А если ты решаешься на путь свободного плавания, который тоже возможен, Господь дает нам эту возможность, то здесь тогда нужно, ну, четко очень понимать, чтобы нам не прийти в состояние партизанского мышления.
Светлый вечер. На радио Вера.
Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма святого мученика Власия в Старой Конюшне Слободе, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А не получается ли так, что вот эта вот опора церкви на традицию и ее такой в этом смысле традиционный характер, связанные в том числе с некой коллективностью, соборностью, как мы это слово тоже часто употребляем, вот согласие отцов, да, общинность, что где двое или трое соберутся, там я среди них, говорит Христос. То есть такой антииндивидуалистический характер вообще церковного сознания в целом. Не входит ли это, получается, в такой клинч с современным обычным сознанием? Потому
входит.
Что все мы индивидуалисты.
Входит.
И в этом смысле получается, что одна из сердцевин в послании церкви оказывается очень плохо, очень сложно для восприятия современным человеком.
Кость, ее надо сначала усвоить, чтобы вот эта сердцевина восприятия, она должна быть сначала усвоена тобой, а потом, когда ты ее усвоил хотя бы на каком-то уровне, ты можешь попытаться... Здесь вот могу объяснить на примере, допустим, не знаю, там, иконописи или на примере любого мастерства руками, допустим, плотницкого мастерства. Ты пришел в плотницкую мастерскую, и перед тобой набор инструментов и дощечка, из которой можно вырезать красивую какую-то вещь. Но если ты не будешь уметь обращаться, ты можешь попытаться что-то сделать. Ну, ты же представляешь, где ты видел, как это могут делать. Но у тебя не получится того, что могут сделать мастера, которые уже усвоили эту традицию. Вот чтобы начать экспериментировать и свободно плавать, на воде, допустим, чтобы плавать, да, ты сейчас должен научиться элементарным приемам плавания и удерживания себя на воде. Чтобы вот это свободное богомыслие допустить, надо сначала, ну, так или иначе, усвоить ту или иную традицию, чтобы понять, хотя бы чтобы знать, с чем сравнить. Да, клинч есть, да, современные люди, мы все очень индивидуальны. И здесь такая интересная история, когда общность, она не угнетает твою индивидуальность. Ну, здоровая общность. То есть, когда ты попадаешь в общину, по идее, она не должна тебя заклевывать, если ты вдруг ты думаешь по-другому или ошибаешься. То есть надо дать возможность обязательно человеку прийти к этому осознанию свободно и спокойно. И если ты видишь, что человек в чем-то ошибается, а ты, допустим, прошел уже этот путь ошибок, то ты должен просто с ним, пройти с ним рядом, чтобы он знал, что есть рядом тот, кто подстрахует тебя на случай этой ошибки. Не думаю, что этого нужно бояться. Я думаю, что все должно быть максимально, вот как задумано Богом, так и должно, это должно пройти. Конечно, большое количество людей, вновь пришедших, например, я вот церковь, жизнь церкви можно разделить до, допустим, императора Константина и после, да, после, когда в церковь огромное количество людей вошло, которые, а церковь не была готова к тому, чтобы передать эту традицию, которая уже сложилась к ним. А людям, собственно говоря, это не очень было нужно. Им просто нужна была принадлежность к государственной религии. Вот они и вошли в эту церковную общину. Поэтому мы не всегда готовы к передаче общины. Когда у нас, допустим, сейчас строится новый храм в Москве, который наполняется большим количеством людей, а священников мало. А как ему передать традицию, которую он откуда-то перенес? Это нужно индивидуально, ведь каждому рассказать или показать. Это очень сложно. А люди начинают ходить. Они уже к чему-то навыкают. И здесь уже должна помогать эта среда. То есть уже общность людей, они должны как-то себя таким образом вести, чтобы эта традиция была видна без слов, а была понятна и считываема из действий, которые совершают те иные люди. Кстати, вот очень интересная тема о традиции священников. Не секрет, что существует такая историческая, давно состоявшаяся история некого спора между, допустим, петербургской и московской традицией. Начиная от филологии, там, что, там, булочная, заканчивая и духовными школами. То есть духовная школа в Петербурге и в Москве, понятно, что как бы вот азы и база, она одинаковая, но традиция, она разная. Традиция разная в совершении богослужения. Чин одинаковый, но некие нюансы в некоторых там, как проскомедия совершается, как раскладываются предметы. Вот это все. Ты пришел, допустим, если я сейчас приеду на какой-то приход, я могу точно сказать, учился этот священник или был ли он рукоположен священнику в Московской академии или не был. То есть есть некоторые такие сигналы, некоторые, да, маркеры, по которым можно понять, к какой традиции он относится. Хотя московская традиция, она была принесена отцом Константином Рожицким, ректором академии из Киева. То есть, и даже есть целое описание о том, как, допустим, в алтаре ходить вокруг престола, как кланяться, там, через повороты. Это же очень огромное количество нюансов. И эти нюансы все усваиваются во время обучения, когда ты становишься молодым священником и наблюдаешь за тем, как совершают другие люди. Это тоже такая традиция, по которой можно судить, откуда пришел священник, например.
У нас на Радио Вера недавно, или как недавно, выходит программа «Рифмы жизни» с Павлом Крючковым, и это короткие выпуски, которые то и дело повторяются. Вот недавно я услышал один из таких выпусков, где про, даже сейчас не очень помню фамилию конкретного поэта, про которого Павел Михайлович рассказывал, но у него была такая фраза у этого поэта, что поэт вне традиции — это поэт нерожденный. То есть, чтобы стать творцом, надо знать, что творили для тебя, и питаться из этой традиции. Мне кажется, это очень рифмуется с тем, о чем мы говорим. Вот мы сказали, что церковь — это про некую общность, общину. Но вот при этом у нашего любимого Льюиса Клайва Стейплза и же во святых отца нашего Клайва есть статья, которая так и называется «Коллектив или мистическое тело». Вот церковь не просто коллектив, не просто, что вот ты туда приходишь, ты теперь часть большого механизма, все молчи, ты часть, вот ты винтик. Строго наоборот. Ведь получается, что ты, погружаясь в эту традицию, расцветаешь как индивидуальность, как личность. Именно потому, что ты к ней приобщился, из нее питаешься, ты вырастаешь в абсолютно необыкновенный, уникальный, неповторимый цветок, но потому что питаешься из этой почвы. Это и есть соборность. Вот
я
это
согласен.
И есть соборность.
Конечно. И ты...
Где каждая личность, но все вместе.
Да, и ты... То есть ты не... твоя личность не умаляется.
Наоборот,
то есть,
расширяется, ты... как бы расцветает.
Да, но это сложно. То есть как бы пока ты это не попробовал, звучит это очень абсурдно. То есть это нужно просто войти в эту историю и попробовать в ней жить, и ты это увидишь. Потому что это на самом деле мистика, это же мистическое тело. И твоя принадлежность той или иной традиции или той или иной общины, она... Как бы вот твой приход туда, она обогащает эту традицию. С приходом каждого нового члена община или церковь, она еще больше обогащается, потому что вот пришел новый человек со своими особенностями туда. И нет задачи подавить эти особенности, а есть задача так, чтобы ты влился в этот единый оркестр, чтобы ты вместе с ним красивую давал музыку.
Но есть ведь... какие-то вехи всегда. Вот мы знаем классическую русскую литературную традицию, но мы знаем также, что она начиналась с конкретных людей, с Державина и Пушкина. И те, кто создают традицию, они... нельзя сказать, что они на какой-то каменной... безводной, пустынной почве. Они, естественно, чем-то питаются, но они абсолютно ни на что не похожи. Вот в церковной жизни есть примеры такого взрывного создания традиции, которая потом длится веками?
Да, я думаю, что традиция, она, во-первых, имеет свойство, как любого живого организма, умирать и рождаться. И это тоже нормально. Традиция может перерождаться. Я не говорю о той большом, о большом предании. Я говорю о маленьких традициях и обычаях, которые не имеют такого важного значения в деле твоего спасения. То есть, когда мы приходим и видим, что в другом месте другая традиция, допустим, я вот недавно, когда заканчивал университет, мне подарили поездку в Париж. Я 2 недели был во Франции. И я уже был человеком церковным, и, значит, что нужно в воскресный день исповедоваться, причаститься. Во Франции никого не знаю, что куда нужно ехать, то я поехал в Сан-Серж. Сан-Серж, и нашел там священника, говорящего по-русски. И говорю, мне вот надо исповедоваться, чтобы причаститься.
Давайте напомню, что это знаменитый Свято-Сергиевский богословский институт, вернее, подворье Свято-Сергиевское, при котором вот существует знаменитый мигрантский такой центр русского богословия в Париже.
И когда я обратился к священнику с просьбой поисповедоваться, он говорит, зачем? Он говорит, вы что, совершили смертный грех на этой неделе? Я говорю, нет, зачем вам исповедоваться тогда? Вот я столкнулся с новой традицией, которая для меня была неизвестна, о том, что исповедь и причастие — это раздельные таинства, которые друг с другом не связаны, о том, что исповедь — это не служанка причастия, о том, что это самостоятельная дама, которая живет своей жизнью. И я приехал сюда, начал об этой традиции рассказывать здесь, а здесь это было тогда неприемлемо. Ты должен обязательно перед каждым причастием исповедоваться, никак иначе.
А как вы думаете сейчас, вот просто как настоятеля пасты? Угу.
Я думаю, что это очень-очень индивидуально. Но на примере своей мамы, я вот недавно с мамой созванивался, она, допустим, там, в среду она поисповедовалась, причастилась, а тут наступает праздник, и ей нужно там через 2-3 дня снова пойти в храм, и говорю, иди спокойно причащайся. Она как, и без исповеди? Я говорю, да. Это был целый стресс для нее. Она не могла представить себе, как я подойду, а что я скажу, а если спросят, а как это что? И вот она, слава богу, смогла это сделать, и потом она мне звонит и говорит, слушай, как здорово, что я послушалась тебя, потому что во мне родился какой-то новый опыт. То есть я смогла выйти из этих каких-то тисков, которые вот какие-то были такие, которые не позволяли ей как-то иначе это все представить. Я очень стараюсь воспитать в самом себе и в тех, кто рядом с нами, в нашем общине, чтобы это была некая осознанность. Ты хочешь исповедоваться чаще, не надо ждать причастия. Иди исповедуйся хоть каждый день, да, и не связывать эти вещи. Конечно, в нашем осознании как, что ты поисповедовался, ты чистенький, идешь причащаться. Вот, но... Не знаю, насколько это соответствует церковной традиции, это опять же традиция, это большой вопрос.
Но, как вы уже говорили, на примере Паисия Величковского и Афона, бывали в истории каждой поместной церкви периоды, когда внешняя традиционность оставалась, а суть ее очень сильно выхолащивалась, да, почти до полного уничтожения. Но бывали и другие времена. То есть если остается внешняя оболочка традиции, есть за что зацепиться. А если и ее не остается, вот у нас у всех за плечами 20 век, который церковную традицию в нашем нынешнем понимании выкосил почти полностью. Я говорю об этом как человек, который из абсолютно нерелигиозной среды пришел во взрослом состоянии в церковь, и всему вот учиться можно было, как говорится, из уст в уста, потому что ни какой-то литературы особенно, даже самое такое сейчас, казалось бы, хрестоматийной духовной литературы тоже не было, и тоже еще надо было найти, и потом где-то там сделать ксерокопию, чтобы иметь возможность перечитывать, а то и просто вот берешь и конспектируешь. У меня до сих пор как память осталась, как реликвия из тех времен, у меня остался конспект лестницы, потому что, когда мне ее дали на 4 дня, я поняла, что хочется же к чему-то вернуться, чтобы подумать, а для этого надо вспомнить институтский навык, сидеть и конспектировать. В институте мы Ленина конспектировали, а потом вот мы лестницу конспектировали. Но те люди, у которых мы чему-то учились, они, в свою очередь, тоже учились от единиц, которые вышли из череды десятилетий гонений. То есть это вот все буквально пунктирно передавалось. И осмысление этой традиции тоже так же передавалось. А потом случилось то, что случилось. С нами наши духовные учителя очень внимательно возились как с духовными младенцами 10 лет, вот все 80-е годы. А потом случились 90-е, и огромное количество пришедших в церковь людей почти полностью прекратило возможность передавать традицию так, как ее передавали нам. Что делать в этих ситуациях?
На этот вопрос отец Никандр ответит после небольшой паузы. Я напомню, отец Никандр Пелишин, настоятель храма святого мученика Власия в Старой Конюшне Слободе, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы вернемся к этому разговору. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».